Добрый вечер. Сегодня мы начнем обзор 8 главы Бхагавад-гиты, которая называется «Акшара Брахма Йога» или «Достижение Всевышнего». И перед этим мы прочитаем из Гита Махатми прославление этой 8 главы. Господь Шива сказал: «Дорогая Парвати, послушай теперь, пожалуйста, о славе 8 главы Шримад Бхагавад-гиты. Узнав о ней, ты испытаешь огромную радость. На юге есть город Амартха-Капур, в котором жил женившийся на блуднице брахман по имени Бхава-Шарма. Он наслаждался поеданием мяса, употреблением вина, воровством, развлечениями с чужими женами и охотой. Однажды этот грешный Бхава-Шарма был приглашен на вечеринку. Там он выпил так много, что алкоголь стал обратно выходить из его организма. После вечеринки его сильно тошнило, он заболел хронической дизентерией и после долгих мучений получил тело финиковой пальмы. Однажды появились два брахма-ракшаса, духа, и укрылись под этой пальмой. История их предшествующей жизни была такой. Брахман по имени Кушибал был очень сведущ в ведах и искушен во всех отраслях знаний. Его жену звали Кумати, и у нее был очень злой характер. Несмотря на образование, этот брахман был крайне жаден. Каждый день вместе со своей женой они принимали множество благотворительных даров, но никогда не делились милостыней с другими брахманами. Когда пришло время умирать, они получили тела брахма-ракшасов. В этих телах они непрерывно скитались по всей земле, страдая от голода и жажды. Однажды они остановились отдохнуть под той самой финиковой пальмой. В это время жена спросила у мужа: как нам избавиться от проклятия быть брахма-ракшасами? Он ответил: знанием о брахмане, знанием о душе, знанием о деятельности ради ее плодов. Без этого знания невозможно освободиться от наших греховных реакций. Услышав это, жена спросила: «О мой господин, что такое брахман, что такое душа, что такое деятельность ради плодов? Ким тат брахма, ким тат адьятмам, ким карма пурушоттама?» Совершенно случайно его жена произнесла половину первого стиха 8 главы Шримад Бхагавад-гиты. Услышав эти полстиха, Бхава-Шарма в ту же секунду вырвался из дерева, это финиковая пальма, и вновь получил тело брахмана, полностью свободного от всех грехов. В небе вдруг появился Хамсадута, духовный самолет, и забрал мужа с женой обратно домой на Вайкунху. После всего этого брахман Бхава-Шарма с большим почтением записал эти полстиха из 8 главы Бхагавад-гиты: «Ким тат брахма, ким тат адьятмам, ким карма пурушоттама». И с намерением служить Господу Кришне пошел в Кашипури, стал совершать большие аскезы, постоянно повторяя эти полстиха. Тем временем на Вайкунхе Лакшми, увидев, что ее муж внезапно прервал свой отдых, сложив почтение руки, спросила: «Почему ты прервал свой сон?» Господь Вишну сказал: «Дорогая Лакшми, в Кашипури на берегу Ганги мой преданный совершает великие аскезы, непрерывно повторяя полстиха из 8 главы Шримад Бхагавад-гиты. Долгое время я думал, чем вознаградить его служение». Парвати спросила у Господа Шивы: «Когда Господь Вишну доволен своим преданным, какое благословение он ему дает?» Господь Шива сказал: «Бхава-Шарма отправился на Вайкунху, чтобы вечно служить лотосным стопам Господа Вишну. Не только он, но и все его предки также достигли лотосных стоп Господа Вишну. Моя дорогая Парвати, я описал тебе лишь малую часть славы 8 главы Шримад Бхагавад-гиты». Шримад Бхагавад-гиты ки джай. Итак, в прошлый раз мы закончили 7 главу. Эта 7 глава содержала в самом конце несколько вопросов, в которых было несколько сложных терминов. И этим самым, можно сказать, что Кришна вдохновил Арджуну задать вопросы по поводу разъяснения этих терминов. То есть он создал такую ситуацию, когда Арджуна начинает спрашивать, задавать нужные вопросы, И восьмая глава является фактически ответом на эти вопросы. Итак, если мы помним, чем там закончилась седьмая глава, то можно немножечко, так сказать, освежить это. В 29 стихе Кришна говорил, что разумные люди, стремящиеся к освобождению от старости и смерти, находят прибежище во мне, преданно служа мне. В действительности они находятся на уровне брахмана, упомянул термин брахман, ибо обладают полным знанием всего, что касается трансцендентной деятельности. А потом в 30 стихе он сказал такие вещи, что тот, кто полностью осознает меня, кто знает, что я Всевышний Господь, есть движущий принцип материального проявления, это адибхута, полубогов, адидайва, и всех форм жертвоприношений, адияги, могут познать меня, могут осознавать меня, Верховную Божественную Личность, даже в момент смерти. Итак, значит, в 29 стихе был термин адиатма и брахма. Адиатма – индивидуальная душа, брахман – это духовный уровень. В стихе 30 термин адибхута, адидайва и адияги. Вот, и также еще в 29 стихе был термин карма в таком немножко непонятном контексте, что этот человек знает все, касающееся духовной деятельности, адиатма карма. Вот, и у Арджуны некоторое, так сказать, сомнение, потому что в 4 главе Бхагавад-гиты, когда Кришна говорил о карме, он подразумевал материальную деятельность. И Арджуна понял, что есть три типа карма, акарма, викарма. А тут здесь вдруг этот термин карма прозвучал в связи с духовной деятельностью. Адьятма кармам чакхилам. И поэтому у Арджуны возник вопрос, то есть что, духовная деятельность этим же самым термином называется, или все та же материальная, то есть он хочет прояснить. И поэтому, значит, вот эти вот множественные такие необычные термины в конце седьмой главы вдохновили Арджуну задать нужные вопросы. Это как бы является естественной связью или переходом между седьмой и восьмой главой. И вот, значит, с восьмой главы, восьмой главе Кришна на все эти вопросы будет отвечать. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Итак, Шримад Бхагавадгита, глава 8, достижение Всевышнего. Текст 1. Начинается глава с вопросов Арджуны. Арджуна хочет прояснить, что такое имел в виду, подразумевал Кришна под этими всеми необычными терминами, которых раньше Арджуна не слышал. Итак, Арджуна спрашивает: «Ким тад брахма, ким адьятма, ким карма пурушоттама, адьибутам чаким проктам, адьидайвам ким учете?» Арджуна спросил: «О мой Господь, о высшая личность, что такое брахман, что такое душа, что такое карма, что представляет собой это материальное проявление, кто такие полубоги? Пожалуйста, объясни мне все это». Казалось бы, что, в общем-то, Арджуна уже такие слова, по меньшей мере, как полубоги, душа, карма, не первый раз слышит. Но мы должны понимать, что Бхагавад-гита – это не только личный разговор Кришны и Арджуны, а это разговор на благо всех живых существ. И поэтому Арджуна задает некоторые вопросы для нашего с вами, так сказать, образования, блага. Итак, значит, первый стих – это 5 вопросов. Что же конкретно хочет знать Арджуна? Итак, прозвучал термин «брахман» в 29 стихе 7 главы, где Кришна сказал, что этот человек находится на уровне брахмана. Арджуна хочет знать, что это такое, что это значит практически, что такое брахман. Это живое существо, джива, или это параматма, некоторое у него, так сказать, непонимание, хочет прояснить. Далее, второй вопрос у него был по поводу термина «адиатма». Адиатма – это что такое? Душа или это тонкое тело, что-то такое над душой, тоже не очень, так сказать, ясно, в каком ключе термин использован. Далее, следующий термин «адибхута» – материальная природа. Такой термин, как бы такой очень общий. И Арджуна хочет понять, что такое адибхута. Это материальные предметы какие-то мертвые, или это живые тела биологические. Вот. И пятый вопрос – это «адидайва». «Дайва» обозначает что-то такое божественное, великое. Итак, Арджуна хочет знать, что такое «адидайва» – это полубоги. По отдельности все вместе взятые, вернее, по отдельности или вместе взятые, или это вселенская форма, что это такое? Итак, эти вопросы, пять вопросов Арджуна задает не просто своему другу, а он в этом стихе называет Кришну термином Пурушоттама. Пуруша обозначает личность, Уттама обозначает лучший, лучший из личностей, лучший из всех существ, Пурушоттама, то есть высшая личность фактически. То есть он обращается к высшей личности и надеется получить квалифицированные ответы на все эти вопросы. Теперь читаем дальше. Текст второй. Адиягья катхам котра дехи смин маткусудана праяна калича катхам пьеоси неататмабхив. Арджуна продолжает задавать вопросы. Еще три вопроса в этом втором стихе. Значит, что он спрашивает? Кто есть владыка жертвоприношений? И как он живет в теле, о Мадхусудана? И как может тот, кто занят преданным служением, помнить тебя во время смерти? Итак, три вопроса. Первый по поводу Адиягья. То есть Адиягья – это тот, кто принимает жертвоприношения. Арджуна хочет понять, кто их принимает? Полубоги или ты? А если и ты полубоги, то какая связь? А второй вопрос из этого стиха – как он там в теле находится, то есть не совсем понятно, где он есть, если в теле, то где, как. Вот. И третий вопрос этого стиха, это как можно помнить о тебе в момент смерти, задает этот вопрос Арджуна, потому что Кришна напомнил в конце 7 главы, что все-таки находишься на поле боя, скоро наша философская беседа закончится, и ты приступишь к исполнению своего долга, и долг твой очень-очень опасен. Вот много, так сказать, коварных врагов находится на другой стороне. Вот поэтому Арджуна хочет знать, как ему помнить в момент смерти о Кришне. Смерть – это очень такой, фактически, очень сложный момент. Почему? Потому что в этот момент все связи начинают разрываться. То есть происходит нарушение всех пран. Праны связаны с чувствами, то есть мы не можем, вот мы сейчас как-то привыкли к своему опыту, что вот мы слышим, видим и так далее, вот, обоняем, осязаем, потому что праны проходят по всем этим каналам, они связывают чувства, значит, эти самые чувства души с органами чувств тела, вот эта коммуникация есть, но в момент смерти вот эти вот праны нарушаются, это означает, что человек теряет способность слышать, видеть через тело. Пока он еще не полностью вышел, через тело, этот момент как бы выхода, он очень болезненный. И в этот момент вся чувственная, ментальная деятельность человека, она приходит в полный беспорядок. То есть представьте себе, что вы находитесь в состоянии какого-то глубочайшего стресса, такого, какие-то экстраординарные, вот за все ваши пять чувств одновременно тянут с большой силой. Да? Это момент смерти, то есть концентрироваться очень тяжело. И поэтому Арджуна спрашивает, как помнить тебя в момент смерти? Вот, то есть это особое состояние, потому что смерть – это такой суперстресс для живого существа. Это как, представьте себе, нежданно-негаданно, к вам домой вдруг кто-то приходит и говорит, выметайтесь вообще, сию секунду, вообще, без разговоров, брать ничего нельзя. Начинается паника, понимаете, все, вас просто хватают и тянут вообще, и вы там орете, сопротивляетесь, что-то там, стоп, нет и все. Понимаете? Это называется смерть. То есть это состояние, к которому живое существо, если оно не готовилось, но не готовилось в течение жизни, то оно, оказывается, не готово. То есть само, как бы, оно не подготовится, к этому нужно готовиться. То есть в этом состоянии, что я не тело, и что тело, в принципе, покинуть можно в любой момент, к этому состоянию живое существо должно быть внутренне готово. А особенно те, кто находится на поле боя, то есть они находятся в состоянии особого повышенного риска. Вот. И когда этот момент смерти происходит, то как бы нужно также еще решить, куда живое существо пойдет дальше. И в этом смысле Параматма предлагает нам определенный выбор. То есть вся наша жизнь, вот такой, так сказать, большой скорости проносится перед нами, как кинопленка со множеством разных кадров. Вот. И то, о чем, сказать, то, что было нам особенно дорого, эти вещи, они привлекают наше особое внимание. То есть тот кадр, и там какие-то отдельные кадры, которые нам были очень дороги. Вот в этом месте, скажем, мы эмоционально нажимаем кнопку «Стоп». То есть вот это то, что было самым дорогим в моей жизни, самые большие ценности. Мы входим в этот кадр и получаем, так сказать, эту вот ситуацию. Вот. Поэтому вот это вот памятование о Боге, это не такая простая штука на самом деле. Вот, то есть здесь нужно, чтобы как можно больше было кадров именно о Кришне. Если все кино будет про Кришну, тогда не без разницы, в какой кадр ходить. Вот. А если один кадр про Кришну, 100 про Майю, тогда получается русская рулетка. Знаете, что такое русская рулетка? Вот. Русская рулетка – это так вот это говорят. Вот, револьвер, там, 8 патронов, вставляют, так сказать, один, и так вот его крутанули, и так все, попадешь, не попадешь. И все. Бывает, что попадают в голову. Это русская рулетка, повезет, не повезет. Вот. И даже эта русская рулетка, один из 8, что называется, шансов, даже это мелочи, так сказать, потому что здесь у большинства людей сознание пронизано майей, пронизано этими материальными разными впечатлениями, привязанностями. Поэтому в основном, конечно, в момент смерти люди цепляются за что-то там. А что кричат люди там? Мама там, папа там, кто-то что-то не кричат, понимаете? Вот Кришна мало кто кричит. Вот, то есть в основном кричат что-то другое или думают о чем-то. То есть ну, тот, кто нам кажется нашим спасителем, в кого мы имеем какую-то веру, кому мы привязаны, вот этот вот объект или личность, он становится нашей такой привязанностью. Вот, поэтому вот этот вот самый важный момент, который спрашивает Арджуна, как помнить тебя в момент смерти, об этом здесь будет в этой 8 главе больше всего стихов. Итак, теперь, когда Арджуна задал свои вопросы, всего получается 8 вопросов, да, 5 вопросов в первом стихе и 3 вопроса во втором стихе. Теперь с 3 стиха Кришна будет проявлять чудеса лаконичности и точности. То есть он будет очень точно, четко и ясно отвечать на все эти вопросы. Итак, текст 3. Шри Бхагаван Увача Акшара Брахма Парамам Сабхаводятма Учати Бхута Бхават Бхавокаро Висарга Карма Самгита. Верховный Господь ответил: не поддающееся уничтожению трансцендентное живое существо называется Брахманом. Его вечная природа зовется адиатмой, душой. Действие, относящееся к развитию материальных тел, называется кармой или деятельностью ради ее плодов. Итак, в 3 стихе Кришна отвечает на первые 3 вопроса. Что такое брахман, что такое адиатма и что такое карма. Итак, он говорит, что под брахманом в данном случае он имеет в виду живое существо. То есть, когда в конце 7 главы он говорил, что этот вот мой преданный находится на уровне брахмана. Что это обозначает? И здесь он говорит, что под брахманом я подразумеваю уровень осознания себя как вечного и неразрушимого живого существа. Итак, он говорит, вечное, неразрушимое, трансцендентное живое существо называется брахманом. То есть находиться на уровне брахмана, осознавать, что я являюсь этим вечным и неразрушимым существом. То есть, по сути дела, мне не угрожает ничего. Далее он говорит, а природа этого брахмана, это адиатма. Что это не просто какая-то там частичка света, фотон какой-то светящийся, а что природа этого брахмана является адиатма, то есть душа. Это личностная, индивидуальная природа. Итак, брахман – это наше конституциональное положение, то есть мы отличны от материи, агам брахмасми. Это положение, категория брахман. А адиатма – это свойство этой категории. Свойство – это не просто частичка света, искорка какая-то, а это ее природа. Итак, вечная природа зовется адиатмой или душой. То есть это частица света или духовная природа, она обладает личностной, индивидуальной природой. Далее, на 3 вопрос, что такое карма, он отвечает очень четко и ясно. Говорит, действие, относящееся к развитию материальных тел, называется кармой или деятельностью ради плодов. Вот вам очень такое простое, четкое и ясное определение кармы. Карма – это деятельность, направленная на развитие материальных тел. То есть, раз живые существа хотят в этом мире наслаждать свои чувства на внешнем уровне, через материальную природу, значит, им нужны вот эти вот специальные такие тела, которые вписаны вот в эту среду, в эту природу, через которые живые существа будут получать свое счастье. И теперь, значит, интересно, что в этом стихе Прабхупада приводит фрагмент из Чандогья Упанишад, одной из самых крупных Упанишад, где описывается процесс настоящей кармы. То есть вот кармы в ее таком прямом материальном смысле. Вот, то есть можно сейчас просто прочитать и потом, так сказать, коротко прокомментируем. В Чандогья Упанишад описываются ведические ритуалы жертвоприношения. На жертвенном алтаре 5 различных видов подношений приносятся на 5 различных видов огня. 5 видов огня олицетворяют собой: первое – райские планеты, второй огонь символизирует облака, третий – землю, четвертый – мужчину, пятый – женщину. А 5 видов подношений символизируют веру, того, кто наслаждается жизнью на этих райских планетах, дождь, злаки и семя. Итак, в процессе жертвоприношения живое существо совершает определенные виды жертв для достижения определенных райских планет и вследствие этого достигает их. Когда хорошая карма, обретенная посредством жертвоприношения, исчерпывается, живое существо спускается на землю в виде дождя, затем принимает форму зерна, зерно съедается мужчиной и превращается в семя, которое оплодотворяет женщину. И так живое существо вновь достигает человеческой формы жизни, чтобы совершать жертвоприношение и повторять тот же самый цикл снова. Таким образом, живое существо вновь и вновь возвращается на материальный путь. Человек в сознании Кришны, однако, избегает таких жертвоприношений. Он непосредственно обращается к сознанию Кришны и тем самым открывает себе путь возвращения к Богу. Итак, здесь приводится пример того, как живое существо здесь, на Земле, совершая определенные ритуалы, уже эти ритуалы так строят, что ему гарантирован обратный билет. То есть, допустим, вот сейчас я занимаюсь там оформлением своих билетов в Индию и обратно. То есть, например, консул не даст мне визу, если у меня нет обратного билета. Должен быть туда и обратно. Туда-обратно. И когда он посмотрел, что у меня есть билет туда и обратно, он смело дает мне визу, значит, что я вернусь. Вот это как бы одно из условий процесса, необходимое условие. Вот. Точно так же, человек, который совершает определенный кармический ритуал, он это делает не только для того, чтобы попасть на райские планеты. Он прекрасно знает, что райские планеты не являются местом вечного пребывания. Поэтому он также заботится и о том, что когда он будет оттуда падать, а он это знает наверняка, чтобы он упал не куда попало, а с гарантией в нужное место. Вот это называется карма, понимаете? Это такой процесс полностью просчитанный. И вот здесь Прабхупада говорит, что вот эти вот 5 видов огня, 5 видов костра, которые символизируют, так сказать, разные вещи. То есть один костер или 5 огней символизируют сваргу. Вот, и, то есть сварга – это райские планеты, и подношение у него символизирует веру. Я вкладываю веру в сваргу, то есть я верю, значит, в райские планеты, в сварги. Второй вид костра символизирует, значит, облака. Когда, значит, моя жизнь на райских планетах закончится, теперь живое существо падает, так сказать, вместе, попадает в облака, и в облака, значит, подношение, этот второй огонь, это джива, то есть я совершаю подношение этому огню, я как бы делаю, совершаю действие, которое символизирует, что живое существо после райских планет попадает в определенные облака. Третий костер, значит, он символизирует землю, что я возвращаюсь на землю, вот, и подношение ему символизирует дождь. Из этих облаков дождь выпадает на землю, потому что он может упасть в море, куда угодно, в пустыню, где ничего не растет, он может попасть на землю. Итак, мое третье подношение, что дождь падает на землю. Этот костер символизирует землю, подношение символизирует дождь. Четвертое подношение, значит, костер – это мужчина, а подношение ему – это злак. Теперь из этой земли, куда попала джива с каплями дождя, вырастает злак, чтобы джива попала в злак, и этот злак съел мужчина. Не какой-нибудь там козел, там непонятно кто, а именно мужчина. Это не шутки, съесть может любой, понимаете? Вот, то есть много охотников что-то съесть, так сказать, летает там, ползает там везде и так далее. Вот, и последний, значит, костер, он символизирует женщину, а подношение символизирует семя. То есть теперь мужчина съел, это трансформировалось семя, и теперь этим семенем мужчина оплодотворяет женщину. Вот, то есть вот это называется как бы процесс кармы, когда все просчитано и туда, и оттуда. Все, так сказать, все эти вот стыковки, что, куда, откуда, как, чтобы не было промашки, понимаете? Чтобы живое существо попало в нужное облако, это нужное облако оказалось в нужном месте, потому что дожди бывают и над морем, и над скалами, и над пустынями идут, нужно, чтобы над землей, и чтобы в этом земле росли семена, и чтобы попало в семя, и чтобы село это семя именно мужчина, а не кто-то другой, вот, и так далее. Вот, то есть вот это называется классическая карма. Вот, этот процесс, он описан. И люди, которые совершают этот кармический ритуал, они, в общем-то, могут заниматься этим до бесконечности. Туда-сюда, земля, небо, земля. То есть райские планеты, опять земля и так далее. Вот это называется классическая карма. И Прабхупада говорит, что преданных вот такие ритуалы, такие церемонии их не интересуют, вот, потому что их интересует совсем другая цель. Вот. Итак, карма – это деятельность, относящаяся к развитию материальных тел. Это очень важно понять. В контексте материального мира, конечно же. В контексте духовного мира карма – это изначальная деятельность души. Но мы сейчас говорим о положении души здесь. Теперь дальше. Стих 4. Кришна продолжает отвечать на вопросы. Адибхутам кшаробхава пуруша чатхидайватам Адиягьохам эйватра дехи деха бритам вара. О лучше заплощенных существ, физическая природа, которая постоянно изменяется, называется адибхута, материальное проявление. Вселенская форма Господа, которая включает в себя полубогов, таких как полубоги Солнца и Луны, называется адидайва. И я, Всевышний Господь, пребывающий в форме параматмы в сердце каждого, воплощенного существа, называюсь Адияги, владыка жертвоприношения. Итак, значит, в третьем стихе Кришна объяснил, что такое Адиатма. Адиатма – это вечная природа Брахмана, то есть индивидуальная личностная природа, что мы все вечные личности. Теперь он начинает объяснять, что такое Адибхута. Бхута – это материальные элементы. Адибхута. И так он говорит, что адибхута – это вечно меняющаяся материальная природа. Вот это ее свойство. То есть сам Брахман, он вечный и неизменный, было сказано. Ну, видите, вот, обратите внимание, что значит, в этом самом, в третьем стихе, не поддающиеся уничтожению и изменениям, да, живое существо называется Брахманом, а вот адибхута – это то, что как раз находится в состоянии постоянного изменения. Итак, адибхута – это вечно меняющаяся материальная природа, в которую входят как материальные объекты, так и тела живых существ, физические тела живых существ, они тоже изменяются под влиянием времени. Итак, это адибхута – вечно меняющаяся материальная природа. Теперь он говорит про адидайву, следующий термин – адидайва. Адидайва, он говорит, что вселенская форма Господа, которая включает всех полубогов, таких как полубоги Солнца и Луны, называется Адидайва. То есть Дайва – это космическое проявление, высшие силы, которые можно понимать по-разному. То есть люди могут воспринимать Адидайву как вот некое сообщество полубогов, этих личностей, которые там наверху сидят. Но другой, более высокий уровень понимания Адидаевы – это то, что это не просто вот какие-то личности, а они являются частью целого. То есть они не просто разрозненные, собрались, разошлись. Вот. А они в таком положении находятся по воле Всевышнего, они поставлены на различные виды служения там, они ответственны за все это. То есть фактически они действуют от лица Верховного Господа. То есть можно сказать, что вот рука сейчас, она может листать книгу, да? Вот, ноги там могут куда-то идти, язык может говорить. То есть, ну, все эти разные по виду части тела, они действуют, подчиняясь позыву внутреннего сознания. То есть, одно управляющее существо в теле включает эти вот разные совершенно функции. Голова одно, руки, ноги, и другие части тела, они другое что делают. То есть, полубоги, они внешне выглядят как разные личности. Одни выше, другие ниже, одни там, другие сям. Но, несмотря на кажущиеся какие-то внешние разные действия, они служат одному замыслу, одному плану. Понимаете? Вот, то есть, функция рук, функция ног совершенно разная. Понимаете? Вот, но, если хозяин один, живое существо, то вот эти вот разные действия, они служат одной цели. Понимаете? Одной цели. То есть, солнце испаряет воду, а допустим, скажем, там, этот самый, то есть, бог солнца, он испаряет, да, а Индра, наоборот, проливает эту воду, они делают совершенно противоположные вещи. Вот, казалось бы, противоречивые, но нужно и то, и другое. То есть, эти все, по виду, совершенно разные процессы управляются одной личностью в разное время, так сказать, там, с всякими разными планами, но это не беспорядочная, хаотичная деятельность, это деятельность как раз целенаправленно подчиненная одному сознанию. Поэтому Адидаеву или вот эту вселенскую форму можно понимать, начальный уровень – это вот просто полубоги разные, вот, а более глубокий уровень – это то, что эти разные полубоги связаны в одну систему. И последнее, что он здесь говорит, что «И я, Всевышний Господь, пребывающий в форме параматмы сердца каждого существа, воплощенного, называюсь Адияги, или владыка жертвоприношений». То есть, это вот Адияги указывает на то, на того, вернее, кто принимает все это. То есть все, так сказать, любая культура по своей природе, она ритуальна. То есть всегда какая-то жертва происходит. Даже люди, в общем-то, нерелигиозные, они тоже приносят какие-то жертвы, жертвуют своими какими-то интересами ради интересов страны, нации, земли, родины, кого-то там еще. То есть они готовы от себя что-то оторвать, свое время, силы, молодость, таланты. Они готовы пожертвовать на какое-то вот общее благо, или какая-то вот у них вот есть некая ценность, допустим, в виде вот какой-то родины или какой-то общей идеи. И ради этого они готовы некую жертву совершить. Вот. То есть, почему так происходит? Это как раз происходит потому, что есть этот Адиягия, ради которого, в общем-то, все эти жертвы, они и рекомендованы. Вот. И поэтому он говорит, что далеко ходить не надо, я нахожусь прямо в самом сердце. Да? Вот. И это как бы такой встроенный алтарь. То есть человек – это такая как раз установка для поклонения Богу. Все, чувства, разум развитый, и Бог прямо, так сказать, в сердце. То есть далеко ходить не надо. Вот поэтому для йогов, то есть людей, которые с материальной точки зрения такие, ну, полные минималисты, что называется, у них нету ни дома, ничего там, какого-то алтаря, там, всех этих параферналей, ничего этого нет. То есть параматма в этом плане, она, как сказать, встроена в сердце, и живые существа здесь имеют возможность поклоняться Богу, как говорится, не отходя от кассы, то есть не выходя из дома, и, так сказать, никуда даже не ходя, все здесь. Вот, то есть нужно понять, что Бог находится очень близко с душой. В этом его проявление любви к нам. То есть, несмотря на то, что живые существа ушли от него, он от нас не ушел. Вот в этом его как бы такая безответная любовь к нам. То есть он всегда сохраняет свою заботу о нас, он всегда ответственно, так сказать, действует. Вот, несмотря на всю нашу какую-то безответственность и глупости всевозможные, он всегда сохраняет эту свою близость к нам. Вот. Но если мы не очень к нему благосклонны, то, несмотря на то, что он ближе всего, мы даже об этом не догадываемся. И вот когда человек становится йогом или преданным, тогда он начинает, наконец, догадываться. То есть Кришна дает ему вот это вот ощущение, что я рядом, я в сердце, я рядом с живым существом. Вот. И это ощущение начинает, так сказать, согревать душу. Вот это вот понимание, что Кришна всегда рядом. То есть для йога это, для трансценденталиста это радостное открытие. Вот, то есть он видит, что он находится под таким, так сказать, любовным присмотром вот этого верховного существа. Итак, вот это вот осознание Господа на уровне адиатмы, что Он источник души, адибхута – источник материальной энергии, адидайва – источник полубогов всего этого космоса. Вот. И он, адиягия, стоит над всеми этими ритуалами. Все ритуалы любого человека, любого шаманского племени, кого угодно, чтобы они там не думали, в конце концов, так сказать, Кришна является высшим принимающим все жертвоприношения. То есть он стоит выше всех принимающих. Посредников много. Посредники могут быть проводниками, посредники могут быть заслонками, так сказать, тормозами всякими разными. Вот. Но он высший, так сказать, принимающий. И вот получается так, когда у нас была вот эта вот программа «Самое сокровенное знание», я рассказывал про три уровня нашего бытия. Вот уровень адиатмы – это душа и ее ближайшее, так сказать, окружение, тонкое тело, ум. Потом уровень адибхуты – это вот воплощенные существа, общества. И третий – это уровень адидаевы или космоса, вот полубоги и так далее. И все эти три уровня – адиатма, адибхута, адидаева – они пронизаны единым принципом – адиягия, исходящий из Кришны. То есть это значит, что отношение к тонкому телу и душе, отношение к другим живым существам, отношение к космосу должно быть в духе жертвоприношения, яги. Потому что адияги – это общий принцип, пронизывающий все, полностью все бытие. То есть когда люди относятся к себе по-божески, адияги – по-божески, к другим живым существам – по-божески, к природе – по-божески, это и есть их отношение в духе адияги. То есть они относятся ко всему, так сказать, трепетно, как будто к каким-то священным проявлениям. Это и будет состояние как раз адияги. Тогда на всех уровнях бытия, и, так сказать, ум и тело, и другие живые существа, и весь космос, они тоже начинают к нам относиться, так сказать, благосклонным образом. Итак, фактически вот этими терминами адиатма, адибхута, адидайва и адияги Кришна описал все уровни бытия и принцип их пронизывающий, принцип гармонии. Вот, поэтому, когда он говорит, вот это еще раз последний стих 7 главы, что я есть движущий принцип, объясняет, я есть движущий принцип материальной природы, значит, я есть движущий принцип материальной природы, полубогов и всех форм жертвоприношений и так далее. Он говорит, кто понимает меня вот таким, тот может легко меня осознавать даже в момент смерти. И поскольку они сейчас находятся в ситуации, когда, в общем-то, Арджуне угрожает смерть, то Кришна показывает ему, что я нахожусь везде, и внутри тебя, и вне тебя, и в других живых существах, в этих параллельных материальной природы. То есть, куда ни посмотришь, если посмотришь только глазами знания, везде увидишь меня. Вот, то есть, это нужно Арджуне именно для того, чтобы ни в какой ситуации не потерять способности помнить о Боге, что на всех уровнях Он присутствует. Итак, зная все это, человек может помнить о Кришне в момент смерти. И это как раз ответ на 8-й вопрос Арджуны. Арджуна спросил, как можно помнить о тебе в момент смерти? Как? А вот так. Осознавая, что я пронизываю все уровни бытия. И на уровне души, и на уровне тела, и на уровне космоса. На всех этих уровнях, если ты совершаешь ягью, ты сможешь легко осознавать меня во всех этих вещах. То есть... Это способ пометования о Боге. Вот. Но этим все, конечно же, не исчерпывается. И теме пометования Кришна уделяет еще несколько стихов, потому что, в принципе, это является самым основным. Вот. И тут даже стихи 5 и 6 рекомендуют учить даже наизусть. Итак, стих 5. «Антакали чамамы ва смаран муктва калеварам». Я праяти самадбхавам, я тинасти от самшая. И тот, кто в конце жизни, оставляя свое тело, помня только обо мне одном, сразу же достигает моей природы. В этом нет сомнений, говорит Кришна. Итак, кто помнит о Боге, тот и приходит к Богу. То есть это означает, что вхождение в мир Бога – это не какая-то там физическая прогулка, а это акт на уровне сознания. То есть Бог пребывает в сфере сознания. В материальных элементах Он присутствует также, потому что они без Него просто работать не будут. Но там Он, как бы так сказать, наблюдающий, смотрящий параматма. Вот в материальной природе Ему действовать неинтересно, потому что здесь живые существа обусловленные. Они как бы такие полуслепые, фактически главного не видят. Но такие они больные. вот, ослабленные духовно. Вот, поэтому здесь он просто пребывает ради нашего блага. А живет он своей полной божественной жизнью в сфере духа, в сфере сознания. Вот, поэтому прийти к Богу обозначает помнить о Боге. То есть здесь мы не должны мыслить физическими категориями. Конечно, сказать, мы говорим иногда, что там уровни вселенной, там и так далее, какие-то оболочки, там Вайкунтха за пределами всего этого. То есть есть такое понимание, что как-то пространство мы отделены от царства Бога, есть такое. Но с другой стороны, он пребывает не в материальном пространстве. Как параматма, да, но как Бхагаван, как вот эта любящая личность, он пребывает за пределами времени и пространства. Поэтому нас с ним разделяет совсем не расстояние, нас с ним разделяют желания, желания, вот. Желание и понимание, вот все, что нас разделяет. Можно находиться рядом с человеком, но при этом жить с ним совсем в разных мирах, понимаете? Если у нас разное понимание, разные вкусы, люди живут рядом, но смотрят друг на друга и не понимают друг друга, не любят друг друга, не уважают, ничего не ценят друг друга. Почему так? Вот, потому что у них разные желания. Разные желания. Вот поэтому движение к Богу происходит благодаря трансформации желаний, понимания нашего, изменения. Итак, теперь дальше. В шестом стихе, это уже продолжает тему, этот стих тоже рекомендуют знать наизусть. Та же тема, продолжение. Ям-ям вапи смаран бхавам тяджать анти калеварам там-там ивайте каунтия садатат бхава бхавита. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, оставляя свое тело, это состояние он и достигнет непременно. То есть фактически здесь Кришна объясняет механизм реинкарнации. Вот, то есть это не просто какая-то тоже лотерея непонятная, куда мы там попадем. Мы попадем туда, куда устремляются наши мысли, наши желания. Вот есть даже такая пословица, что люди склонны двигаться в направлении своих мыслей. Если мы подумаем, вот куда мы телом идем, куда мы телом идем, куда нас тянут наши мысли и желания, вот туда мы идем, правильно? Люди склонны двигаться в направлении своих желаний. Тот же самый принцип верен в направлении нашего духовного движения, куда мы как души идем. Туда, куда тянут нас наши мысли и желания, вот все. Поэтому это означает, что духовная жизнь – это изменение мыслей и желаний, и привязанностей внутренних. Вот все, что это означает. Итак, ям-ям вапи смаран бхавам. Кришна говорит, о каком бы состоянии бытия, я не помню, смаран означает памятование, бхава – это состояние. Итак, о каком бы состоянии ты не помнил, того состояния ты и достигаешь. И значит, сейчас мы прочитаем здесь комментарий. То есть здесь самый важный момент – это то, что памятование о Боге, оно не должно быть механистическим. Допустим, таблицу умножения мы помним механистически. Просто там учили, в конце концов раз выучили. Да? Вот. На какой-то эмоциональной привязанности у нас нет таблицы умножения. Просто это какая-то необходимость жизни, мы заучили эти вещи и все. Вот. Но когда речь идет о нашем будущем, о нашей жизни, вот, то здесь памятование имеется в виду памятование, основанное на эмоциональной привязанности. Вот, то есть мы идем к Богу не просто там, как вот, не знаю, хозяин собаку на поводке тянет, да, она упирается, а он ее тянет, пойдем домой. То есть не в таком ключе. Вот, то есть мы идем туда, потому что мы уже, так сказать, выросли из этого материального существования. То есть мы его уже внутри себя отжили, то есть уже как вот как ребенок, который вырос из всех этих своих мелких штанов, из всех своих игрушек и так далее, и он уже вступает в мир взрослых. Вот точно так же и человек, который достигает духовного уровня, он как бы вырастает, это все материальное ему кажется каким-то уже мелким, смешным и глупым, понимаете? То есть ему кажется, что в эти игры мы уже наигрались, это уже неинтересно. И когда это вот состояние такой духовной взрослости наступает, у человека появляются вот эти вот другие устремления. То есть его привязанность к Богу, она становится совершенно естественной. Когда мы говорим о практике, эта практика, она как бы так, ну, лишь на начальном этапе, пока человек не привык. Вот, поэтому мы говорим, вот, привыкает там и так далее. Вот, но с течением времени, когда наступает эта вот духовная зрелость, человека просто к этим вещам естественно тянет. Здесь нет какого-то искусственного элемента совершенно. Итак, на начальном этапе требуется вот эта вот практика. И, значит, здесь очень важно, скажем так, пропитать себя Кришной. Если, так сказать, вы когда-нибудь что-нибудь засаливали, вы понимаете, что за процесс идет, да? Вот собрал человек огурцы с огорода, да? Вот, и он готовит рассол, и этот рассол эти огурцы засовывает. Благодаря вот этой вот пористой природе, то есть там связь между клетками, процессы идут всякие разные. Эта соль из рассола проникает внутрь этого огурца. Требуется время, чтобы этот огурец засолился. И теперь вы можете его уже, когда он хорошо просолился, вы его кусаете, он соленый и снаружи, и внутри. Понимаете? Или какой-нибудь более вайшнавский пример там про эти гулабджамуны. Вот шарики, да, вот их делают такие пористые, катают специально такие пористые. И потом их в сироп сахарный помещают. Желательно гулабджамун должен хотя бы минимум ночь простоять в сахарном сиропе. Вот, и все. И теперь, скажем, этот сахарный сироп, он проникает полностью внутрь. И теперь этот шарик, он такой сочный и сладкий, и внутри снаружи. Если не хватило времени, значит, он будет внутри просто сухой, понимаете? Он не пропитается этим вот соком, гулабджамун. Вот точно так же, как огурец должен просолиться, или этот гулабджамун должен полностью пропитаться сахарным сиропом, точно так же наше сознание должно полностью пропитаться Кришной. Вот тогда это будет естественное памятование. Ну, не знаю, простая вещь, да? Все из нас когда-то уезжали из дома, там, куда-то, да? Вот. И когда уезжаешь, то вот эти вот все наши отношения, связи, благодаря чувству разлуки, как бы натягиваются, да? Когда вроде бы дома живешь с этими людьми, ну, как-то так не особо замечаешь. Но стоит куда-нибудь уехать, начинаешь скучать. Значит, там, жена, муж, дети, там, тут и все, друзья, как-то вот это вот натягиваются все эти связи. И находясь это далеко, думаешь уже, когда я вернусь, и вот уже летишь, едешь, как бы так вот эмоционально предвкушаешь эту встречу, потому что эти все связи внутренние, это вот чувство близости, оно есть внутри. И вот это расстояние как бы его натягивает, и хочется сократить его быстрее. Понимаете? Вот когда у нас такое же чувство начинает Кришне проявляться, вот это называется духовный успех, понимаете? То есть, когда по Кришне мы скучаем, как по самому любимому существу. Когда вот это вот чувство тяги к нему, оно совершенно такое же естественное, как тем людям, которых мы эмоционально вот любим, к которым мы привязаны, понимаете? То есть, вот это и называется состояние такой естественной любви, рага, естественная привязанность. То есть, сейчас она у нас есть, только не к Богу, понимаете? А к другим существам. Вот, поэтому мы и, так сказать, скитаемся тут в разных комбинациях среди разных живых существ. Вот. Итак, значит, для того, чтобы сознание полностью духотворилось, что нужно? То есть, вот смотрите, если вы половину огурца в рассол засунете, что будет? Половина просолится, половина нет, правильно? Или там будете его так, вот так его обмакнули, вытащили, обмакнули, вытащили, обмакнули, вытащили. Не пойдет, да? То есть нужно его полностью засунуть, полностью, чтобы ничего не торчало, и надолго. Вот тогда он просолится. То есть отсюда вывод, как нам свое сознание одухотворить, понимаете? Не то, что там макнули и вытащили, макнули и вытащили. То есть для этого требуется интенсивная практика. Как правило, материальная жизнь нам этого не позволяет. Обычная материальная жизнь нам этого не позволяет. Она заставляет нас погружать свое сознание в другие темы совершенно. Вот, в менее приятные, связанные с меняющейся материальной природой. Из-за этого наш ум беспокойным становится. Потому что материя меняется, и ум меняется, и мы никак не можем какого-то умиротворения достичь. Поэтому у тех людей, которые серьезно настроены вернуться обратно к Богу, должны быть планы по такому вот, скажем, глубинному погружению. Если мы не можем этого делать постоянно, хотя бы мы должны обрести такой опыт. Допустим, те люди, которые ездили в святые места, в Дхам, они могут поделиться этим. То есть, когда там с утра до ночи практически происходит такое глубинное духотворение сознания. Вот этот вот огурец или гулабджамун там, в этом сиропе или рассоле. Вот точно так же, находясь, допустим, в Майяпуре или во Вриндаване, живое существо там с утра до ночи погружено. Там со всех сторон Кришна, киртан, Кришна катха, лекции, семинары, храмы, там какие-то празднования и прочие разные такие вещи. И там сознание, оно полностью одухотворяется. Полностью одухотворяется. А если есть возможность, допустим, какой-нибудь отпуск или что-то еще, попробуйте, так сказать, интересы эксперимента ради, вот, куда-нибудь там уехать, чтобы никто не дергал, да, и на недельку, на 10 дней погрузиться только в духовную жизнь. Конечно, в материальной среде это немножко сложновато, потому что как бы, сами себя мы не привыкли заставлять. Вот, поэтому Прабхупада, в общем-то, собственно говоря, и создал эти проекты, такие как Майяпур, Вриндаван, где, так сказать, круглый год вот эта вот духовная атмосфера стоит, и он говорит, что преданные, говорит, это для вас, в первую очередь для вас, он говорит, я все это сделаю, вот, чтобы преданные приезжали в такие места, где духовный мир реально, реально проявлен, где все другое, вибрации, вкусы, все, все совершенно другое. Когда попадаешь туда, то забываешь об окружающем этом дурдоме ну напрочь совершенно, понимаете? Даже странно, кажется, что люди могут чем-то таким заниматься вообще, как вот тут что мы видим, да? А если мы привыкаем к этому, кажется нормально, и оттуда кажется нам духовная жизнь какой-то странная немного, вот. А там полностью со всех сторон ты ложишься спать, где-то еще поют, утром ты встаешь, где-то уже поют, понимаете? Потому что там, например, в Майяпуре, в Вриндаване, там 24-часовой киртан идет. В том или ином месте, в разных храмах, там везде постоянно что-то такое происходит. Вот поэтому там памятование Боге, оно становится совершенно естественным. Вот там реально как бы человек просаливается вот этими всеми вещами. Вот, и он как бы уже все. Помню один это самое, читание Чандры, давно рассказывал историю, там еще тоже в Индию ездили, и один там преданный из Санкт-Петербурга был, они с ним там близко общались. И, значит, обратно уже они возвращаются из Индии, и где-то там, или иммиграционники, что-то там, уже короче, возвращение в Россию, кто-то называет этого преданного там, из властей там, по паспортному имени, а он уже даже не откликается. Он уже забыл, что его так зовут там. Он настолько привык, что его по духовному имени называют, там какой-то пограничник, там, такой-то там, получить документ. А он даже и не слышит, что это про него вообще. Он уже со своим именем себя перестал отождествлять, понимаете? Вот просто, скажем, там месяц-полтора, он забыл, как его зовут вот, в материальном плане, реально, понимаете? Потому что все время его называют по-другому, в духовном имени называют. И когда ему называют вдруг там какой-то там такой-такой там, да, он вдруг, это же я, кажется, было такое, да, где-то в паспорте, кажется, написано такое имя, понимаете? Вот, то есть это обозначает полное погружение, забвение материальной природы и наоборот полное погружение в духовную природу. Итак, прочитаем комментарий к этому шестому стиху. Здесь объясняется процесс изменения природы человека в критический момент смерти. Человек в момент смерти, думающий о Кришне, отправляется в трансцендентную обитель Всевышнего Господа, но неверно, что тот, кто думает о чем-то другом, тоже достигает этого трансцендентного состояния. Об этом мы всегда должны помнить. Как умереть в надлежащем состоянии ума? Махараджа Бхарата, хотя великая личность, думал об олене в момент смерти, и поэтому в следующей жизни получил тело оленя. Хотя, будучи оленем, Махараджа Бхарата помнил о своей прошлой деятельности, он все же должен был принять это тело. Разумеется, совокупность всех мыслей и действий человека в течение жизни оказывает влияние на его мысли в момент смерти. Поэтому поступки человека в этой жизни определяют его будущее существование. Если человек в этой жизни живет в гуне благости и всегда думает о Кришне, для него будет возможно вспомнить о нем в момент смерти. Это и позволит ему перенестись в трансцендентную обитель Кришны. Если человек полностью поглощен трансцендентным служением Кришне, то его следующее тело будет трансцендентным, духовным, а не физическим. Поэтому повторение Хари Кришна мантры является наилучшим процессом для успешной перемены нынешнего состояния существования человека на трансцендентную жизнь. Итак, теперь, когда Кришна сказал, что самое главное это в момент смерти помнить о нем, Арджуна очень обрадовался. Он понял, что самое главное это помнить, а не сражаться. Вот. И видя вот эту вот улыбку Арджуны, Кришна ему говорит, текст 7. «Тасмат сарвешу калешу мама нусмара юдхьяча, майар питамано будхир мамы вайшаси асамшая». Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время выполнять свой долг, сражаться. Посвятив мне все свои действия и сосредоточив на мне свой ум и разум, ты достигнешь меня без сомнений. То есть Арджуна подумал, что раз Кришна уже второй стих подряд подчеркивает важность памятования, А про сражение вроде как бы уже не говорить, значит, вроде как оно и не обязательно. Да? Итак, главное помнить, а не сражаться. И в этом Кришна говорит, тасмат сарвешу калишу, поэтому во все времена мам анусмара, помни обо мне, юдхьяча, также сражайся. То есть Кришна здесь не отрывает эти процессы друг от друга. Вот, то есть необходимо и то, и другое одновременно помнить, сражаться. Но самым главным, что здесь является, это то, что памятование должно предшествовать действию. Сначала помни о Кришне, а потом сражайся. То есть, вот это как раз отличает преданного от благочестивого карми. Благочестивый карми – это человек, который делает свою деятельность, думая непонятно о чем, а в конце плоды предлагает Кришне. Сначала делает, потом помнит. А преданный сначала помнит, потом делает. Понимаете? То есть его деятельность, она пронизана пониманием. В то время как карми, его деятельность, понимание не пронизана. Только уже конечный плод своей деятельности он предлагает Кришне, освящает. Это уже, конечно, не совсем то. Одно дело, когда вы посолили продукт вовремя, другое дело, когда вы забыли его посолить. Ну ладно, посоли потом сам, это уже не то, понимаете? То есть каждый знает, что уже как бы то, что посолили сверху, оно уже как бы внутрь не проникло, уже немножко не то. А когда все сделано по технологии, тогда как бы специи, соль проникли куда надо, и все как бы в лучшем виде присутствует. Итак, именно по этой причине, допустим, рекомендуется перед тем, как человек идет на кухню, там что-то готовить, вот, особенно в храмах за этим строго следят, чтобы повар, идущий на кухню, он до того, как он ко всем этим своим кастрюлям подойдет, он хотя бы уже какое-то количество кругов мантры, хотя бы кругов 8 прочитал, понимаете? Потому что он приготовит, если он как бы вообще ничего не помнит? Он только там проснулся, да, только в себя пришел, ему говорят, ну и беги, это все. В таком как бы полусонном состоянии, что он там натворит. И потом мы все будем спать после этой пищи, понимаете? Вот, то есть сначала мам анусмара, сначала помни обо мне, потом юдхьяча, потом действуй. То есть вот в этом отличие преданного от непреданного. Непреданному тоже можно сказать, ну, что-нибудь предложи, конечно, говорит, а ну вот, пожалуйста. Но плод его деятельности, пища, допустим, если мы предлагаем пищу, иногда мы предлагаем пищу, которую не мы готовили. То есть мы как бы ее пытаемся осветить. Но она не была приготовлена в духовном сознании, понимаете? И это всегда худший вариант. Это наш как бы, ну, вынужденный компромисс порой, да? Вот. И совершенно другое качество, это когда не только мы предлагаем в конце, но когда еще и в начале памятования присутствовало. Вот это совсем другое, понимаете? Это совсем другое. Вот. То есть, когда памятование пронизывает всю деятельность, а не только как бы в конечном итоге. А, да, это же для Кришны надо не забыть предложить. Понимаете? Разницу. То есть, благочестивый карми, ему можно сказать, что это все для Кришны. Он говорит, хорошо, пожалуйста. Вот, но эта деятельность, она не была пронизана осознанием. А у преданного осознание пронизывает деятельность. Это повышает качество, понимаете? Это повышает духовное качество. Итак, мы знаем процессы преданного служения, их порядок, как они идут. Шравана, киртана, смарана, дасья. То есть сначала человек слушает шравана, потом киртана, он повторяет, потом смарана, он пометует, только потом дасья. То есть дасья – это активное служение. Так вот, для того, чтобы это дасья, активное служение, было на самом деле эффективно, оно должно быть пронизано шраваном, киртаном, смараном. Понимаете? Не то, что я сделал в непонимании, что я сделал, и потом я предлагаю. Это, как говорится, ну, второй сорт, что называется. Вот. А первый сорт – это когда памятование предшествует деятельности и пронизывает всю деятельность. А не когда я задним числом плод деятельности пытаюсь осветить. Это тоже годится, но это ниже качества, понимаете? Это второй сорт. Вот это вот отличие нужно понимать. Итак, что как, так сказать, карма арпанам, это подношение плодов, это хорошо, но бхакти это не совсем подношение плодов. Бхакти это подношение самой деятельности. То есть в случае кармы мы просто подносим сам плод, а деятельность получается, что нет. А в случае бхакти мы и деятельность посвящаем служению, и плод, само собой, как естественный плод деятельности. Итак, значит, это обозначает, что деятельность и памятование должны быть пронизаны, они должны быть связаны очень тесно. Вот Арджуна пытался как бы оторвать одно от другого, Кришна говорит, нет. А Прабхупада приводил такой пример, он говорит, что есть в Индии такие танцоры, исполняют такие сложные танцы с кувшином на голове. То есть кувшин, в нем налита вода, достаточно, так сказать, ну, на высоком уровне, то есть, может быть, не до самого края, а до какого-то уровня. И вот этот кувшин с водой на голове, то есть вода, она как бы создает нужный вес, нужное давление, чтобы он так легко не упал, этот кувшин, как бы она немножко давит. Вот, с одной стороны. С другой стороны, вода и уровень ее обозначают, что как бы человек должен, танцуя, совершать такие движения, чтобы эта вода не расплескалась, он намокнет, значит, танцор, правильно? Вот, или горшок у него с головы просто упадет. Так вот, Прабхупада говорит, что подобно тому, как танцор умелый, он совершает всякие разные движения, но при этом он никогда не забывает, что у него горшок на голове. То есть этот горшок как бы такой главный фактор такой как бы равновесия. То есть любое действие, которое бы он ни делал, оно не должно привести к тому, что горшок упадет. Он говорит, точно так же мы, совершая всякие разные действия в жизни, не должны терять Кришну. То есть как у него горшок на голове, точно так же Кришна должен быть все время в сознании. И в этом состоянии человек может разные действия совершать. Внешние, внутренние, любые. Но классификация этого танцора, что бы он там ни делал, какие движения, какие па танцевальные не совершал, он никогда не теряет, не роняет этого горшка с головы. Точно так же, что не делает великий преданный, он всегда помнит о Боге. Это состояние сознания, что я нахожусь в Боге, оно всегда присутствует. Потому что он знает, что Кришна – Адиатма, Адибута, Адидаева, Адиягья. Он присутствует на всех уровнях бытия. И поэтому преданный живет так, что у него как бы через принцип Адияги, подношение Богу, все эти вот стихии, все эти уровни, как бы они связаны в единый такой вот организм. Итак, вот такая практика, когда человек пометует о Боге и действует в служении Ему, называется как раз Абхьяса-йога или практика йоги. И об этом Кришна будет говорить сейчас в 8 стихе. Абхьяса-йога юктина четасананьягамина парамам пурушам дивьям яти партхану чинтаям. Тот, кто постоянно размышляет обо мне, как о Верховной Божественной Личности, чей ум постоянно занят мыслями обо мне, не отклоняясь с этого пути, тот, о Партха, непременно достигнет меня. Итак, здесь Кришна говорит, что вот это вот как бы памятование о нем является своего рода гарантией. И здесь Кришна будет говорить что-то там опять о медитации йога, на парамат, и так далее, как бы такие вещи для нас чуть-чуть, сказать, может быть, не наш профиль, он будет говорить. Но принцип тот же самый. То есть наша медитация, она сейчас просто в другой форме протекает. Допустим, йог сидит, и он молча медитирует на парамат. Наша медитация проходит в виде мантры медитации, когда мы в течение нескольких часов пытаемся сосредоточиться на святом имени. Вот. То есть это наша медитация должна быть столь же интенсивной, как и медитация этого йога на параматму. И здесь нужно понять такую простую вещь, что невозможно просто взять и каким-то усилием воли улучшить концентрацию своей джапы. Это такие усилия в гуне страсти, которые, может быть, там на 2-3 минуты нашу концентрацию усилят, а потом опять ум будет отплываться. То есть очень важно понять, что мы йоги. Мы, может быть, этим словом не так часто пользуемся, но мы говорим там преданные и так далее. Мы йоги. И мы занимаемся медитацией. Наша медитация – это мантра-медитация, джапа-медитация. И эту медитацию, к чему должна медитация привести? К глубинному памятованию. Глубинному памятованию. То есть должно это самое памятование, которое мне Кришна говорит, оно должно усилиться. Усилиться. Как оно усилится, если человек, допустим, невнимательный во время своей мантры медитации? Оно не усилится, понимаете? Вот, то есть смысл в том, что невозможно усилить просто свою медитацию, улучшить медитацию, если мы не улучшим всего остального. Понимаете? Потому что если, допустим, я отвлекаюсь во время мантры медитации, вопрос, на что я отвлекаюсь? Я отвлекаюсь на какие-то разные другие вещи. Почему я отвлекаюсь на другие вещи? Потому что я, может быть, не читал или не слушал чего-то там не поклонялся. То есть в моем уме много как бы такой, много просто материальных разных впечатлений. Может быть, они какие-то там не страшные такие, да, они просто вот, ну, вот обычные отвлекающие факторы жизни материальные, да, что-то там услышал, увидел и так далее. Что-то может быть совершенно безобидное, но каким бы оно безобидным ни было, оно в любом случае отвлекает. Понимаете, оно в любом случае отвлекает. И поэтому, когда, скажем, сознание человека, если у нас, допустим, нет вот этой постоянной привычки шраванам, киртанам и так далее, то есть когда человек регулярно не слушает, не читает, там, не поклоняется, как бы не общается с преданными, то в этом состоянии его попытки улучшить просто одну джапу как таковую, они неуспешны. Потому что это продукт совокупной деятельности. Если сознание человека сконцентрировано, очищено благодаря чтению, слушанию, поклонению и так далее, служению, вот тогда его джапа будет естественно лучше. Если же других факторов духовной деятельности он не совершает, думает только одна джапа, его джапа будет не очень эффективна. Это не повод разочаровываться и бросать все. Нет. Мы просто сейчас объясняем, как это можно сделать лучше. Вот. То есть подразумевается, что мы люди, которые ставим себе эту цель. Это не ставит, как бы, если критические замечания, они ставят своей целью там какое-то осуждение. Они ставят своей целью разобраться в механизме, что происходит. Вот. И если мы хотим, допустим, чтобы наша медитация привела к этому глубинному памятованию, то что на нее влияет? То есть мы узнаем, что йог, для того, чтобы его медитация привела к нужному результату, он уходит из мира и так далее, окружает себя, там находится в какой-то такой благостной мирной атмосфере и так далее. Теперь его ничего не отвлекает, теперь он погружается в трансцендентное. Достигнув минимум благости, он погружается в трансцендентное. То есть крайне трудно погрузиться сознанием в трансцендентное, когда человек своим телом и умом живет в уме страсти и невежества. Какое может быть трансцендентное? То есть трансцендентное наступает после благости. Если наша жизнь в невежестве и страсти, о какой медитации мы можем говорить? Когда мы говорим о медитации, мы говорим о медитации на трансцендентное. Эта медитация на трансцендентное становится возможной в благости. В страсти и невежестве могут быть попытки медитации, но они очень нестабильны, эти попытки. Потому что сами эти низшие гуны, они отвлекающие, они не способствуют духовной жизни. Вот. Итак, очень важно, чтобы у человека внутри присутствовало это вот нужное желание и ориентация. Я повторяю святое имя, занимаясь медитацией, я должен всегда быть готов ответить на вопрос, для чего я это делаю? Кому мы обращаемся, для чего мы это делаем? Прабхупада говорит, что здесь, вот, кстати, он в комментарии к этому стиху, маленький такой фрагмент, что подобно тому, как гусеница стремится стать бабочкой, да, и в конце концов становится ей, точно так же и обусловленная душа, которая немножко получила этой милости в виде понимания, должна думать о том, как она станет настоящим вайшнавом, то есть очищенной душой, когда она станет достойной находиться рядом с Кришной. И это будет естественно. Не как вот на экскурсию пришли, посмотрели, да, в музей восковых фигур, это Кришна, ага, понятно. Вот, там какие-то члены королевской семьи, да, там стоят, там, постоял рядом, сфотографировался с какой-нибудь там, не знаю, принцем там, или с какой-нибудь королевой, и дальше пошел. Нет, то есть мы думаем о Кришне как о живой личности, о себе как о живой личности, мы думаем о нем в связи с жизнью. Не с какими-то там статическими фактами, да, на одной фотографии мы будем вместе, а в связи с жизнью. Вот. И это обозначает, что гусеница хочет летать, понимаете, она хочет в бабочку превратиться. Вот. И как пел один из учеников Прабхупады, что если она смогла, гусеница смогла бабочку превратиться, что же я не смогу, если даже гусеница смогла, понимаете? Почему, в чем проблема, почему я не могу научиться, так сказать, летать и улететь из этого материального мира? Значит, и я тоже могу. И Прабхупада в комментарии пишет. Ум неустойчив, поэтому необходимо насильно, заметьте, насильно, начальный этап означает насильно занять его мыслями о Кришне. Часто приводят пример гусеницы, которая думает о том, чтобы стать бабочкой, и которая действительно превращается в бабочку в этой же жизни. Потом же образом, если мы постоянно думаем о Кришне, то с окончанием нашей жизни мы непременно получим духовное тело, сходное с телом Кришны. То есть мы не Богом станем, а богоподобными. Это есть вайшнава, богоподобный. Итак, начальный этап, он называется абьяса-йога, то есть практика, то есть когда мы заставляем ум этим вещам. Вот это то же самое, как, предположим, ребенок. Вот он играл первые 7 лет, да? Потом ему говорят, все, игра закончена, пора в школу. Вот. И не все дети, как бы так сказать, большим восторгом эту идею принимают, да? Поэтому их заставляют. Иди, ходи, делай уроки, ой, не хочу, то, все. Иди, делай, и все, и потом покажешь, что ты сделал. Там, где твой дневник там, и так далее. Не сделал, переделывай там, или еще что-нибудь. То есть на начальном этапе детям очень трудно от такого праздного времяпрепровождения вот, своего детства, беззаботного, переходить уже к более ответственному этапу жизни, когда ответственность наступает, вот твой дневник, в котором видны твои оценки, вот учебники, вот там всякие тесты, экзамены и прочие-прочие вещи. То есть как бы уже происходит элемент дисциплины, ответственности, понимаете? И этот переходный момент, он может быть сложным. Но потом, глядишь, они втягиваются, уже воспринимают это как норму какую-то, и уже не нужно над душой стоять с палкой. Сами уже вроде там уроки учат, и все, да раз-раз-раз уже соображают. То есть какой-то и вкус к учебе появляется. Вот, потому что сложные переходные моменты. Вот, а когда человек уже, скажем, втянулся, как-то оно вроде бы уже и нормально становится. Вот точно так же вот этот вот элемент абьяса, то есть вот такого как бы некоторой практики, заставления себя, он совершенно является необходимым, пока душа еще, скажем, в своих вкусах немножко так вот не определилась. Итак, теперь в 9 стихе Кришна будет говорить, как нужно думать о нем, чтобы это, естественно, помнить. Кавим Пуранам Ануша Ситарам Анор Аниям Сам Анусмарадья Сарвасья Дхаттарам Ачинтирупам Адитья Варнам Тамасах Парастат. Следует думать о Всевышней, о Высшей Личности, как о Вездесущем, Наидревнейшем, как о том, кто всем управляет, кто меньше самого маленького, кто поддерживает все существующее, кто находится вне материалистических представлений, кто непостижим, и кто всегда остается личностью. Он ослепителен, словно солнце, и он трансцендентен. Он вне этой материальной природы. Итак, здесь Кришна объясняет, о чем, сказать, нужно думать во время медитации. Итак, стихи с 5 по 8 описывали необходимость памятования. А вот стихи с 9 по 13 описывают уже возвращение к Кришне благодаря этому памятованию. Когда человек вышел на уровень вот этого стабильного, постоянного памятования. Итак, здесь в 9 стихе Кришна, значит, перечисляет, как можно о нем помнить, 10 путей помнить о Кришне. Вот он говорит, ну, значит, что первое, что нужно понять, что он говорит, Господь это Кави. Кави тот, кто все знает. Вот, то есть фактически любое знание, которое мы получаем, будь то материальное или духовное, мы получаем от Бога. Никто в этом материальном мире не является источником знания. Никто. Самое высшее, на что может живое существо претендовать, это на роль посредника. Учитель не является источником. Учитель является посредником. Источником знания является Верховный Господь. И вот его называют Кави. То есть мы должны понять, что любое знание, которое мы получаем, понимаем в этом. Так Кави тот, кто все знает. Дальше. Он есть Пурана. Пурана обозначает наидревнейший, наистарейший. Вот. Но у нас это слово ассоциируется старейший с материальными элементами. Когда нам говорят что-нибудь о каком-нибудь древнем храме, подразумевается, что-нибудь там где-то уже отвалилось, там стерлось, там что-то такое ветхое, как-то там, да. Вот. То есть у нас слово «пураном» или «древний» всегда с какой-то ветхостью ассоциируется. Вот. А даже, по-моему, в Ветхом Завете называют Бога «ветхий годами». На самом деле, конечно, я уверен, что это особенности перевода, «ветхий годами». Это то же самое, что здесь с «пураном». «Пуран». Но... Значит, то есть, как бы, что много лет ему, но не должно быть ассоциаций с физическим телом. То есть, потому что мы, когда мы слышим про человека, что он ветхий годами, думаем, ну все, как бы сейчас развалин, он сел, не встанет, да? Вот, а если и встанет, то развалится. Вот, то есть, Не должно быть ассоциации, что он древний, древний в смысле вот такой, дряхлый. То есть у нас старость навсегда ассоциируется с тем, что-то плохо работает. Как это штука? Ой, это старый там какой-нибудь, старый компьютер уже еле пашет. Да? Вот. То есть у нас старость всегда связана с каким-то снижением функций каких-то. Снижением. Вот. Но здесь Пуранам наидревнейший, но при этом кто всем управляет. Следующее идет, смотрите. Он Пуранам и при этом Анушаси Тарам. Можете себе представить древнего вообще деда, да? Который всем управляет. Да он ничего не слышит, уже ничего не понимает. Итак, Кришна, с одной стороны, наидревнейший, и при этом всем управляет. Абсолютно всем, понимаете? Вы знаете, что управление требует некоторой силы, да? Изрядной силы. И внутренней, и внешней, и позитивного настроя. Итак, вот этот вот древний возраст, Пуранам, он никак не сказывается на нем. То есть ветхости нет. Ветхости нет. Мы говорили там какие-нибудь... В Советском Союзе была такая дурацкая привычка, что все эти наши управляющие, они уже, так сказать, уже на ногах не стоят. Все, там уже, он уже, так сказать, куда-нибудь пошел, он уже не помнит, куда он пошел. Вот он из туалета обратно выводит, так сказать, в этом Кремле, он там заблудится где-нибудь уже. Вот, его там вставят вот так вот, чтобы он стоял. Да, текст ему написали, все, так сказать, там челюсти вставили, и он там что-то говорит, да, сам уже не понимает, что он говорит. Вот, то есть, когда люди уже такие ветхими, они не могут уже ничем управлять, понимаете? А здесь Кришна Пуранам, наидревнейший, и при этом всем управляет. Это означает, что его старость – это не наша старость. То есть его вот эта вот древность, она не связана с материальными элементами. Он не портится в течение времени. Далее здесь говорится, что он аним сам. Аниямсам, меньше, чем атом. Ану это атом. По правилам санскрита, когда два слова заканчивается на гласную, и другое начинается рядом тоже с гласной, между ними должна быть какая-то согласная. Правила санскрита. Итак, анох, аниям. Здесь анор, то есть должна согласная выставлена. Итак, анор, аниямсам, меньше атома. Итак, он, с одной стороны, там, в других местах он больше величайшего и мельче мельчайшего. Проникает повсюду абсолютно. Дальше, что он еще тут делает? То есть это обозначает, что, в общем-то, изучая материальную природу, изучая те же самые атомы, и то, что, скажем, меньше, чем атомы, то есть люди пытаются там эту в квантовую реальность войти, да, то есть там они найдут только Кришну. Он говорит, меньше атома. То есть, давайте, копайте, докопайтесь. Он там глубже, в этой субатомной реальности. Дальше что он делает? Сарвасья Дхатарам. Он поддерживает все. Вот все, что держится, стол держится, стул держится, земля держится. Все, что где-то как-то держится, картина держится на гвозде. Вот эта вот поддерживающая сила, это есть он. То есть фактически мы все держимся на нем. Когда мы говорим, мир висит на волоске, это неправильно, мир висит на Кришне. Мир висит на Кришне. Только невежество побуждает нас думать, что он висит на волоске, он висит на Кришне. И очень надежно на самом деле. Вот, то есть ничего здесь невозможно уничтожить так легко, если Господь на то не даст свои санкции. То есть он поддерживающий. Это один из принципов понимания жизни, что... Мы просто, скажем так, участвуем в некоторых процессах в их середине. Вот. Он дает семя, и он дает плод. А мы просто участвуем посередине. Некие, так сказать, вспомогательные, так сказать, действия, да, вот, которые там заставляют нас думать, что мы это сделали. Как вот птичка сидит на спине у быка и говорит, мы пахали. Да? То есть бык, он весь день пахал, а птичка на нем ехала, да? И говорит, мы пахали. Вот так же примерно и мы пахали, да? То есть Кришна есть начало, середина и конец всех, так сказать, проявлений, творений. Он дает семя, и он дает плод, и вкус, и силу. А мы, так сказать, посерединке так тоже немножко пристроились, да? Мы тут поработали чуть-чуть, да? Вот взяли семя, положили в землю, полили слегка, там что-то там повырывали. И говорит, о, у нас тут хорошо, все мы тут сделали. То есть мы примазались к этому успеху Кришны. Вот, то есть, в действительности, он поддерживает все бытие, все эти процессы. То есть, мы тут, так сказать, декорации, что называется. слегка. Далее. При этом он ачинтирупам, то есть его форма непостижима. Форма непостижима. А я его изображаю, там, делают мурти эти все, значит, формы, которым поклоняются. На самом деле совершенно непостижимо, как эта форма, находясь сейчас в храме, или, предположим, там на изображении на картине, как она одновременно, эта же самая форма, не отличная ничем, танцует там где-то во Вриндаване, где-то там еще, контролирует все миры, это одна и та же форма, понимаете? Вот это называется ачинтья-рупа. Ачинтья-рупа. Вот, что, скажем, вот эта вот форма, она удивительна, если мы встречаем вот такие вот, ну, странные формы поклонения, как бы без элемента критики, но тем не менее, допустим, христианские представления о Боге, что Бога ограничили, взяли на крест и прибили. И он сделать ничего не может. Он как бы не под... Ну, как он может, но вот как бы он принимает, да, такое мученическое, вот скажем, ограниченное положение распятия. Они поклоняются этому так, в таком вот странным таким образом. Да? Вот. То веды нам дают совершенно другую, совершенно позитивную, радостную форму, которая не как-то там ограниченно висит, да, вот, или там в какой-то такой в стесненном положении находится, а это наоборот форма, которая не стеснена ничем и никогда. Хотя она находится здесь, допустим, принимает конкретно мое поклонение, эта же самая форма одновременно везде и занимается тысячами и миллионами всяких разных дел. И это одна и та же форма. И поэтому она называется ачинтья-рупа, поэтому она непостижима. Это холодно или горячее?
Теплый.
Теплый, спасибо. Итак, ачинтья-рупа, непостижимый. И всегда остается личностью. Всегда остается личностью. Здесь говорится, что да. Далее. Адитья Варна, он сияющий словно солнце. Сияющий словно солнце. То есть весь свет исходит из него. Все, что мы видим, это видим благодаря ему. Все видим благодаря ему. Он все освещает. Даже глупости освещает он, понимаете? Вот, то есть все, что мы хотим увидеть, это все, вот все он нам своим светом освещает. И он вне этой материальной природы. То есть, делая все для нас здесь, он остается сам вне этой материальной природы. И так он тамаса парастат стоит выше всей этой тьмы, тамаса. Итак, здесь Кришна дал нам некоторые намеки о том, как мы можем о нем думать. Для чего он все говорит? Потому что до этого шла речь о том, как научиться памятовать. Вот поэтому он дает нам как бы такие некоторые директивы, направления, которые могут эту вот нашу медитацию, способность медитования усилить. Но здесь, в этом стихе, даются такие как бы элементы знания, которые связаны с его величием. То есть это то, что мы можем назвать таким термином, как Айшвария Гьяна. Гьяна – это знание, Айшвария обозначает богатство и могущество. Богатство и могущество. То есть здесь приведены некоторые такие его черты, которые как-то мы можем в какой-то степени наблюдать или связывать с материальным миром. Тут какое-то вот поддержание, там, чем-то тут повелевает, управляет там, и так далее, все прочее. То есть это, в общем-то, описание с таким элементом стремления к освобождению. То есть у преданных, особенно Гаудия, вайшнавов, которые поклоняются Кришне в духе Господа Чайтани, немножко другое настроение. То есть они, конечно, больше медитируют на саму форму Кришны, на его деяния и так далее. Вот, а здесь в основном описаны такие функции, больше функции параматмы. То есть это то, что более естественно и близко для таких вот традиционных йогов, которые занимаются такой, ну, общепринятой медитацией на Бога в сердце. Вот, то есть вот это как бы такие образы. Для преданных больше, конечно, их интересует Кришна-лила непосредственно. Итак, вспоминаем, что 8 глава является продолжением 7 главы. И в конце 7 главы Кришна говорит, что разумный человек, стремящийся к освобождению от старости и смерти, находится на уровне брахмана, потому что он знает все, что касается трансцендентной деятельности. И вот здесь как раз в этих стихах он описывает все для того, что нужно как раз вот знать по такому вот разумному трансценденталисту йогу, который стремится к освобождению от старости и смерти. Теперь дальше. 10-й текст идет, это все про то же пометование в момент смерти. Праяна кали манаса чалина, бхактя юкта йога балена чайва, амбровир матхи пранам авешья сам як сам там парам пурушам упать дивьям. Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей и посредством силы йоги, не блуждая умом, начнет вспоминать Всевышнего Господа с полной преданностью, несомненно, достигнет Верховной Божественной Личности. Итак, здесь главная фраза – это «не блуждая умом», потому что ум имеет тенденцию блуждать. И блуждает он потому, что здесь ни один объект в этом мире не является абсолютно привлекательным. Поэтому он от одного к другому. Когда что-то такое здесь находится очень для нас интересное, что нас полностью захватывает, вот на этой теме или на этом предмете как-то он устанавливается какое-то время, пока этому не надоело. Рано или поздно это надоест тоже, потому что это материальные вещи. Но если что-то нас очень сильно привлекло, заинтересовало, в эти предметы мы можем надолго погрузиться. Вот. Но особенность, как я говорю, материальных предметов личности состоит в том, что никто здесь не является идеальным объектом медитации. Поэтому даже если что-то мы увлеклись чем-то или кем-то, рано или поздно все равно этот интерес начинает ослабевать. Поэтому для того, чтобы ум утвердился на таком вечном объекте, необходимо найти того, так сказать, вернее то, что для ума будет максимально привлекательным. На начальном этапе ум не понимает, кто такой Кришна, потому что он, ум создается в материальной среде, материальная природа, он уже привык к другим вкусам, вот, и переучивать его довольно-таки сложно, как вот какого-нибудь мустанга, которого поймали в прериях, и который всю жизнь бегал себе свободно, туда-сюда, как ветер, как куда хотел, да, и тут его поймали, значит, загнали в стойло, и давай его приручать. Естественно, что он там ржет, встает на дыбы, там пытается этого своего этого ковбоя, который на него там сел, сбросить. Это вполне естественная реакция вот этого живого существа, которое всю жизнь было, так сказать, вольным, как ветер. И тут вдруг его раз, значит, узду на него одели, стоит, и говорят, все, теперь будешь жить. Он побрыкается какое-то время, может быть, достаточно долго побрыкается. Вот. Но специалисты умеют объезжать этих диких лошадей, понимаете? Вот. И точно так же ум, вот он такой же в этом плане дикий. Да? И поэтому здесь приводятся разные, так сказать, пути, как этот ум успокоить. Говорится, что нужно сконцентрировать, значит, свой жизненный воздух между бровей, это вот, скажем, это агья-чакра, посредством силы йоги, не блуждая умом, как бы такая точка концентрации, здесь точка концентрации. Вот. И не блуждая умом, вспомнить Всевышнего Господа с полной преданностью, то есть добавить эмоцию с полной преданностью. И человек, который в таком состоянии находится, в момент смерти, значит, уже здесь остается ему один шаг из этого межброви, один шаг до выхода через высшую чакру, и как бы все, да? Но для этого все мысли, все его желания, все его эмоции должны быть собраны уже в одну кучку. То есть он как бы вот должен быть в этом плане готовым. Большинство людей живут в своей жизни так, что они разбрасываются своими привязанностями, мыслями, вот они туда-сюда повесили, так сказать, свои привязанности какие-то. Вот поэтому они помнят о массе разных материальных вещей, только не о Боге. Так вот, йог, это тут свои привязанности теперь начинает направлять на Кришну. Текст 11. Ядакшарам веда видо виданти вишанти ядьятаю виттарага яд ичханто брахмачарьям чарантам тате падам санграхина правакшье. Люди, знающие веды, произносящие слог Ом, великие мудрецы, принявшие отреченный образ жизни, входят в брахман. Стремясь к такому совершенству, человек дает обет воздержания. Теперь я объясню тебе этот процесс, посредством которого можно обрести спасение. Итак, в 11 стихе Кришна продолжает описывать вспомогательные средства. Вспомогательные средства для чего? Для памятования и концентрации. Итак, какие вспомогательные средства? Знание веды, говорит, люди, знающие веды. Далее. Произносящие слог Ом. Далее. Значит, у них должна присутствовать уже определенная мудрость, потому что знание – это теория, мудрость – это практика, то есть человек, который реально все это знание увидел в жизни, мудрость. Отречение обозначает переключение вкусов, отречение – это не какая-то искусственная штука, отречение – это обозначает взросление. То есть можно сказать, что взрослые, они отречены от детских игр. Как это отречение достигли, они сами не знают. Просто они выросли и на другие вкусы переключились. Точно так же это вот отречение обозначает, по сути своей, переключение на другие, более высокие вкусы. Ну и на внешнем уровне это здесь вот брахмачария, то есть это полное воздержание от половой жизни. Вот фактически это все перечисляются так называемые яма-нияма, эти вот рекомендации и запреты, которые помогают человеку с материальной природой соприкасаться, по минимуму, практически не соприкасаться. Вот. И мы знаем, что в духовной жизни, в вайшнавской духовной жизни, есть два основных правила. Вот. Это всегда помнить о Кришне, никогда не забывать о нем. Вот. Это есть такой стих в Падмапуране. Смартавьяхсата там вишнур, висмартави наджатучит, сарва витхи нишетха сир, это йор эва кинкарам. Что два правила духовной жизни. Всегда помните о Кришне, первое, второе никогда не забывайте. Все остальные правила и предписания являются слугами этих двух правил. Эти не являются тавтологией, всегда помните о Кришне, никогда не забывайте. Это совершенно разные вещи. У нас сейчас нет опыта памятования, у нас есть опыт забвения. Итак, всегда помнить, чтобы всегда помнить, необходимо принимать те вещи, которые напоминают. А чтобы не забывать, нужно отбрасывать те вещи, которые способствуют забвению. Поэтому не тавтология. Это разные вещи. Помнить, всегда помнить, никогда не забывать. Мы отказываемся от всего того, что помогает забыть, и мы принимаем все то, что помогает помнить. Все остальное, сарва, витхи, нишетха, сюр, витхи – это правила, нишетхи – это запреты, сарва означает все, сарва, витха, нишетха, сюр, это эва кинкара. То есть все остальные правила и запреты, которые существуют, они являются кинкара. Кинкара обозначают слугами этих двух основных правил. То есть только два принципа духовной жизни. Только два. Все остальные слуги этих двух. Они просто помогают помнить и не забывать. Понимаете? Люди говорят, почему вы там это не едите, то не пьете. Там, почему? Так много разных правил. Правило два. Мы это не пьем, не делаем, потому что это помогает нам забыть. А почему мы это делаем? Почему мы поем, поклоняемся, читаем, что-то еще? Почему? Потому что помогает помнить. Вот все. То есть все большое количество разных правил, тонкостей нужно только для того, чтобы всегда помнить и никогда не забывать. Итак, это два правила, все остальные подпунктики – это слуги этих двух правил. Прочитаем комментарий к этому стиху. Господь Шри Кришна рекомендовал Арджуне практиковать садчакра-йогу, движение по чакрам, да, в процессе которой следует перемещать жизненный воздух межбровей. Полагая, что Арджуна может не знать, как практиковать такую йогу, Господь объясняет этот процесс в следующих стихах. Кришна говорит, что хотя Брахман един, у него есть различные аспекты и проявления. Особенно для имперсоналистов Акшара или Омкара, слог Ом, тождественен Брахману. Кришна здесь объясняет природу безличного Брахмана, в который входят мудрецы, живущие в отречении. Согласно ведической системе образования, ученики с самого начала учатся произносить слог «Ом» и познают природу высшего безличного брахмана, живя вместе с духовным учителем и соблюдая обет воздержания. Таким путем они постигают два аспекта брахмана. Эта практика очень важна для прогресса ученика в духовной жизни, но в настоящий момент жить кому-либо как брахмачари совершенно невозможно. Структура общества в мире настолько изменилась, что у человека нет возможности практиковать воздержание, проходя обучение. По всему миру существует множество учреждений для различных областей знания, но нет ни одной официальной организации, где бы велось обучение принципам брахмачари. Пока человек не практикует воздержание, достичь прогресса в духовной жизни очень трудно. Поэтому Господь Чайтанья в соответствии с наставлениями священных писаний для Кали-юги провозгласил, что в эту эпоху реализация Всевышнего невозможна никаким иным способом, кроме повторения священных имен Господа Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хари. Итак, здесь фактически Прабхупада объясняет, что вот это вот знание вед, произнесение слога ОМ и так далее, там концентрация, соблюдение брахмачари, это все необходимые условия для того, чтобы в конце концов сознание ни на что больше не отвлекалось, чтобы оно было сконцентрировано, наверх направлено, как ракета в шахте. Она направлена на какую-то цель. То есть душа в теле, как вот ракета в шахте. То есть она должна иметь четкую ориентацию на Бога. Тело — это пусковая установка, такой катапульта для души. Нужно выстрелить туда, в направлении Кришны. Вот, и поэтому вся жизнь фактически — это не что иное, как такое прицеливание. Вот, то есть когда мы должны найти цель, что такое слово прицелиться? Прицелиться — это обозначает соотнести вот некое оружие с целью, да? Вот у вас в руках там какая-нибудь винтовка, да? Прицелиться означает найти цель и соотнести этот вот ствол с целью, будет прицелиться. То есть цель известна, Кришна, да? Я вижу цель, но необходимо прицелиться, понимаете? Чтобы рука не дрожала, чтобы там упор был, чтобы все было четко настроено. То есть вот на это уходит наша жизнь. Вот чтобы прицелиться, вот и все. И не отвлекаться ни на что. Вот, то есть вот это существенно. Это как в Махабхарате, вот эта вот история, да, как там про Махараджу Юдхиштхиру, когда Дроначарья учил их стрельбе, он говорит, самое главное в стрельбе — это не лук, не там что-то еще, это видение цели. Поэтому он своих учеников все время спрашивал, он там какую-то мишень на дереве устанавливал, какую-то птицу, такая деревянная мишень делает, как в тире. И он спрашивал: Юдхиштхира, что ты видишь? Юдхиштхира говорит: дерево вижу. А он говорит: птицу вижу, дерево вижу, там то, все вижу и так далее. Дроначарья говорит: садись, два. Там, Арджуна, что ты видишь? Ты видишь дерево? Арджуна говорит: ничего не вижу. Что ты видишь? Я вижу только глаз птицы. Он говорит: вот молодец, пятерка. Вот, то есть это, знаете, прицелился. Вокруг целый мир. Ты что видишь? Ничего, только глаз птицы вижу, куда я должен попасть. Вот это называется прицелился. То есть способность попадать — это способность очень четко видеть цель. И с этой целью соотнести как бы вот свою жизнь. То есть вот здесь это все искусство йоги, это искусство наведения. Вот в военной, так сказать, сфере вот это вот самое ценное — это вот всякие прицелы, понимаете? Они только с этим и работают. Сама эта железка, там, ракета, боеголовка — это ерунда, понимаете? То есть важно, куда она полетит. То есть, если она промажет, значит все, как бы цель не достигнута. Поэтому самое важное в воинском деле — это искусство точного наведения, которое учитывает все факторы: ветер, там, прочее, там, какое-то давление и так далее. Сейчас снайперы стреляют прицельно до 2 километра, понимаете? Это очень много. Прицельно там попасть в какую-то мельчайшую там какую-то цель, там спичечный коробок, там, да, 3 на 5, расстояние 2 километров, это возможно для профессионала снайпера. Но это такая машина, понимаете, это сложная какая-то должна быть винтовка, и его практика, дыхание, малейшее, мельчайшее движение вот здесь, на какую-то там долю, это уже в перспективе там будет метр, 10 метров, понимаете, пролетит. То есть для того, чтобы попасть, это нужно такое количество факторов совместить, чтобы они были на одной линии, тогда это попадет. Вот. То есть должна быть ясная цель, а тело наше — это просто инструмент наведения. Это инструмент, вернее, а наведение осуществляется умом. Вот, поэтому, с одной стороны, есть рекомендации для тела, как жить телом, а потом даются настройки для ума. Для чего эти настройки? Чтобы, в конце концов, попасть к Кришне. Вот, но преданные во многом освобождены от этой вот, как бы, технических всех этих премудростей, вот, потому что они взращивают в себе другое. Они взращивают в себе эмоциональную привязанность к Богу. Вот эти вот йоги все, там всякие трансценденты, они должны быть технически точными, потому что у них нет такой эмоциональной привязанности. Вот. А вайшнавы, может быть, какие-то такие вот шероховатости их внешние, они компенсируют тем, что у них эмоциональная привязанность. Поэтому они не просто какие-то одинокие стрелки, что называется, вот, а они личности, которые служат Богу и полагаются на Него в этом своем процессе. Поэтому им сопутствует успех. Итак, завершаем. Сейчас уже осталось пару стихов нам. 12-й текст, значит, состояние йоги. Сарва дварани сам ямья, мано хриди нирудхьяча, муртхнятхьятмана пранам, астхито йога дхаранам. Состояние йоги заключается в отрешенности, от всякой чувственной деятельности, закрыв все двери для чувств, сосредоточив ум на сердце и жизненный воздух в верхней части головы, человек погружается в йогу. Итак, это описание состояния йоги. Здесь Кришна говорит, как отгородиться от влияния материи, он говорит, сарва дварани самьям як, закрой все двери, сарва дварани, сарва значит все двара, двери, закрой все двери чувств. То есть для йоги это обозначает, что ничто внешнее должно его беспокоить. Итак, закрыть все двери чувств, ум на сердце, значит, и, потому что там находится параматма, вот, жизненный воздух, прана подталкивает, то есть фактически тело это как пушка, из которого этот прана должна как бы выстрелить, вот как вот происходит выстрел, да, то есть там, допустим, порох сгорает, да, и воздух выталкивает пулю, да, практически, вот это вот давление воздуха. Вот, точно так же, скажем, эти вот праны, это давление воздуха, которое должно нас отсюда выдавить, но в нужном направлении. Выдавить-то каждого, но некоторых, так сказать, может вниз выдавить, вот, что там мы регулярно выдавливаем, вот в том же направлении может выдавить, да. Вот это неудачное будет выдавливание, не в ту сторону. А для того, чтобы, так сказать, наверх выдавить, вот, для этого нужно вверх стремиться. Вверх стремиться. Итак, значит, это подготовка к выходу из тела. И 13 стих, последний, значит, Кришна говорит, омить экашарам брахма, вьягаран мам анусмара, ях праяти тьяджан дехам, саяти парамам гатим. Достигнув такого состояния йоги, произнося священный слог Ом, высшее сочетание букв, человек при оставлении тела, думающий о Верховной Божественной Личности, несомненно, попадает на духовные планеты. То есть здесь Кришна говорит уже о возвращении, о гарантии возвращения в духовный мир при условии пометования. Он говорит, мам анусмара, пометуя обо мне, мам анусмара. Причем анусмара обозначает не просто пометование, а глубинное пометование. Смараном – это пометование просто, а анусмараном – это глубинное пометование. То есть все, что за ним, ану обозначает то, что следует за этим пометованием. То есть полное погружение в духовную жизнь. Итак, вот это анусмрити или анусмарам, глубинное пометование – это не поверхностные вещи. То есть это все здесь, конечно, описывается через механизм йоги. Вот, значит, там эти все мантры, ом, там, асана, пранаяма и так далее. Вот, но здесь некоторый, так сказать, элемент механистичности присутствует, потому что в основном люди, занимающиеся такой практикой, они как бы Бога считают не целью, а средством. То есть все эти вот разные, так сказать, слов ом и так далее, это у них просто технические средства достижения вот этого брахмана. Вот, а уже с 14 стиха, который мы будем изучать уже на следующем занятии, там начнутся как бы рекомендации для преданных. То есть сначала он дал рекомендации для таких вот йогов, гьяни с таким элементом немножко вот стремления к освобождению. Вот, с 14 стиха он начнет уже говорить о том, как у преданных этот процесс происходит. Там это все уже происходит благодаря не техническим, не технической точности, а именно благодаря вот этой вот эмоциональной привязанности к Кришне. Итак, в следующий раз мы прочитаем уже стихи, дочитайте 8 главу 14 до конца. Все на сегодня. Вот. И, значит, объявление, что в следующий вторник у нас занятия не будет, потому что уже будет публичная лекция читания Чандрачарана Прабху Александра Хакимова. Вот. Поэтому мы сделаем с вами здесь маленькую передышку, и я вас всех приглашаю туда. Приходите, пожалуйста, а с вами здесь мы встретимся через вторник, 5 числа, да? 5 уже нормально, уже в Хаварас, да, он поедет, да? А? Ну, я не знаю всех деталей. Но у меня был как бы такой корыстный расчет. Я хотел бы, я просто 20 июля улетаю в Индию на некоторое время. И мне хотелось 9-ю, хотя бы половину до 9 главы. То есть у нас сейчас вот 8-я, нам нужно еще одну 5-го, я думал, 5 июля мы закончим как раз вот эту самую 8-ю главу. И еще два занятия как раз до 19-го, думал, на 9-й, что ровно на половине. Ну, как решить, я не знаю, так сказать. Можно и на паузу нажать, но было у меня такое, так бы, такое желание 9-ю провести. Ну, смотрите как. Ну, следующего точно не будет, 28-го, а дальше 5-го посмотрим. То есть будет объявление, если что. Вопросы какие-то по сегодняшней теме есть?
А вот какой момент? Вы сказали про ту программу, которая в момент смерти как учится. Вот, и мы его сказать, о, стоп-кадр. Но этот стоп-кадр может быть с отрицательными какими-то ощущениями, связями сверху. Как вот тут вот все это самое, в эту отрицательную ситуацию не влететь?
Все это от ваших вкусов? Это не вопрос случайности. Это то, что повезло, не повезло. Так говорят глупые материалисты, повезло, не повезло. Никакого везения, невезения не бывает. Все как бы ясно.
Но ситуации такие существуют, где какие-то конфликтные ситуации, прочее, они очень круто.
Прабхупада объясняет из комментариев. В качестве примера он приводит эту известную ситуацию с Бхаратой Махараджи, который вспомнил про олененка и стал оленем. Можно сказать, что это какая-то случайность. С другой стороны, какая же случайность, если в последнее время он занимался заботой об этом олене? Значит, это уже закономерность, понимаете? Это, можно сказать, досадная, так сказать, оплошность, что вот этим как бы он затянул свой процесс. Вот, но это произошло. Здесь надо понять такую вещь, что вы этих процессов не контролируете. Здесь надо понимать, что смерть – это Кришна. Мритью сарва харас чагам, я есть смерть всех живых существ, Кришна говорит. Вот поэтому в момент смерти живое существо более или менее беспомощно. Вот поэтому нужно прилагать максимум усилий до того, как мы стали беспомощными. То есть сейчас. Вот. Все остальное в момент смерти это уже на воле Господа. Что вы можете в момент, когда уже все там, три доши перемешались, и вы уже ничего не знаете, все правы перепутались, вы совершенно беспомощны. Лежит и хрипит человек, и уже как, процессы не контролирует никакие. Да? Смерть, болезнь, очень стрессовый. То есть там мы уже ничего не можем делать. Поэтому делать нужно, пока мы что-то можем делать. То бишь сейчас. Понимаете? Итак, мы сейчас делаем от нас максимум зависимо, а в остальном, в том, что мы не можем контролировать, вот в этом мы полагаемся на Кришну. Сейчас мы можем контролировать свою жизнь до какой-то степени, да? То есть ничто нам не мешает слушать, читать, там, чем-то заниматься, практиковаться, ничего не мешает. Ну, кроме собственной майи, там, кроме собственной дури, ничего не мешает, да? То есть вот здесь как бы этот процесс более-менее под нашим контролем. Хочешь – делай, не хочешь – не делай, никто тебе не может помешать, понимаете? Вот, то есть те процессы, которые мы можем контролировать, мы должны контролировать. А потом, когда наступает ситуация, когда мы уже ничего не контролируем, вот тут мы на Кришну полагаемся. Вот все.
Вопрос второй. Вот Параматма, я считал, что она только дозволяющая, то есть дозволяющая, как там это сам. А как вот я могу служить Параматме? И я непонятно.
Для Гаудия Вайшнавов Параматма это Кришна. Для всех Параматма, а для нас он Кришна. Ну, это как то же самое, что представьте себе, что вы сын президента. Вот для всех он президент, а для вас он папа, и все. Очень просто. Как? Вот так. Для всех он президент, а для вас он папа. Вот, все. Вот для всех это Параматма, а для Гауди Вайшнав это Кришна Парама. Вот все очень просто. Потому что реально Параматма это вторая экспансия, это не первая форма Бога. Нужно понять,
Но имеет значение, в какой момент этой деятельностью человек занимался. Или, допустим, о Кришне думал в конце жизни, постоянно. И это будет превалировать на момент смерти. Или он там медитировал много на Майю, там, я не знаю.
Обычно то, что в конце, оно является определяющим, по сути дела. Вот поэтому...
Как с олененком.
А? Да, то есть у него как бы по жизни все было хорошо, а в последний момент как-то раз он срезался. А у кого-то может быть по жизни полная майя, как-то там по милости Кришны. Ну, конечно, это редкий случай, чтобы была полная майя, вдруг все вспомнило Боге. Это не такая лотерея, потому что здесь все-таки как бы есть определенная инерция процессов закономерности. Вот поэтому свои те полужизни, которые мы думали про майя, куда мы их денем? Это наш опыт. Вот. Но мы знаем, что Кришна – это тот, кто дает память, знание, забвение. 15 главе Гиты вам скажет об этом. Матах, смертир, гьянам, апоханам, чат. Меня исходит знание памяти забвения. Я не могу забыть о каких-то вещах, но Кришна может сделать так, что я об этом забуду. То, что невозможно для меня, возможно для него. Если я его предан, то есть в этом как бы наша практика. Что мы не пытаемся каким-то там, не знаю, механическим путем там как-то все это выжечь и так далее. Все это вещи, которые будут возвращаться, если мы хотим. Вот. Но это невозможно для нас, это возможно для Кришны. Он может сделать так, что насчет материи будет апоханам, забвение, а насчет него будет смрити, память. Поэтому нам говорится, что надо развивать преданность. Если мы называем преданность, тогда он делает все остальное.
А мне кажется, тут надо развивать искренность.
Преданность и искренность — это не из разных категорий.
Можно пытаться быть преданным, но не искренним.
Это как? Например?
Механически.
А что может быть мотивом стать преданным, при этом будучи неискренним? Мне не очень понятно. Можете объяснить? Как можно быть преданным неискренним? Я вот не понимаю.
Я думаю, что те, кто называются преданными, но так и не являются искренними.
Я думаю, что многие преданные не являются искренними.
Тогда они не являются преданными.
Да. Но они стремятся ими стать. Или думают, что они ими становятся.
Не являются. Это значит, что не надо
становиться. Ну, я хочу сказать, что это может быть модным.
Быть преданным? Нет, никогда не будет модным. В этом мире это не модно, это не престижно. Что это не модно и не престижно, это точно. Может быть модно, там, не знаю, там люди какой-то медитацией занимаются, что-то там еще, там, не знаю. Вот. А здесь, скорее всего, немножко нужно по-другому сформулировать эти вещи. Не то чтобы они неискренние, они могут быть незрелыми. Это немножко другое. То человек просто может немножко не понимать, насколько это все серьезно. Потому что неискренний для меня всегда обозначает, что человек имеет какой-то расчет. Да? То есть, допустим, ну так, грубо говоря, какой-нибудь человек идет там, допустим, во власть, да? Вот. И он там проводит избирательную кампанию, он там проводит какую-нибудь благотворительную акцию в этом каком-нибудь там детском доме, его там фотографируют, какой он добрый, да, какой он хороший, любит детей, там, обо всех заботится, какие-то льготы, фотографируют, как он там как ведет прием каких-нибудь там этих самых пенсионеров, как он там что-нибудь делает, все. То есть человек рвется во власть и, по видимости, делает там все для этого, как бы даже там что-то помогает, жертвует. Вот. Но у него другой мотив. Он хочет сейчас что-то он отдает для того, чтобы потом взять больше. Вот это мы называем неискренним, понимаете? Как бы человек изображает из себя что-то, какого-то такого доброго дядю благотворительного, а на самом деле у него какие-то там, ну, далеко идущие свои там коварные планы, понимаете? Вот это можно назвать неискренностью. Вот. Но теперь я хочу понять, как преданный может быть неискренним в этом плане? То есть, что у него, какая мотивация стать преданным, будучи неискренним? Что он этого может получить-то, собственно говоря? Неискренность обозначает, что есть какой-то скрытый мотив, понимаете, для чего-то я хочу. Если вы говорите, что он сам не знает, это обозначает, что он не неискренний, а он просто незрелый или невежественный пока.
Ну, смотрите, на первом этапе надо насильно заставлять себя думать о Кришне, да?
Так.
И вы полагаете, что насильное заставление породит искренность, да?
Нет. Смотрите. Когда внутри, уже в сердце, принято решение, что я решил стать преданным, вот теперь мы начинаем заниматься уже, я говорю, когда в глубине принято решение, теперь мы начинаем заниматься периферией, потому что ум – это не сердце, это не глубинные наши вещи, это как раз поверхностные вещи. Я внутри искренне хочу стать преданным, но в моем уме есть какой-то материальный опыт, привычки, привязанности и прочие-прочие вещи. И этот ум, он по привычке бегает туда-сюда. И вот я внутри, искренне желающий стать преданным, приучаю вот этот вот ум, периферию сознания к дисциплине, понимаете? То есть ум, то есть искренность, неискренность, это вопрос глубины сердца, это не вопрос ума. Я могу быть искренне желать стать преданным, но иметь как бы такую некую чувственную слабость на уровне ума, привязанную к тому, к другому. Это не обозначает, что я неискренний. Это обозначает, что я слабый и неопытный, и незрелый, понимаете? А искренность – это вопрос именно в глубине сердца. Поэтому здесь как бы очень важно разобраться с терминологией, что мы называем. То есть как бы у преданного, у него как бы, у человека, какой у него мотив стать преданным, оставаясь неискренним? Здесь не совершенно
тогда,
непонятно.
Если у тебя в сердце уже принято решение,
так,
тогда незачем тебе торопиться. Потому что ты знаешь, что твой опыт он не пропадет, и ты можешь эту жизнь продолжить.
Тогда можно 100 жизней откладывать, это будет не 100, а 1000 или...
Ну и что?
Нет, тогда вот это уже будет называться неискренностью.
Нет, почему? Если это у тебя в сердце.
А?
Если это в сердце, и духовный опыт не пропадает.
Нет,
если у тебя в сердце решение, то можно сказать, что это уже часть духовного опыта.
Хорошо. А тогда какой смысл, я не могу понять, если я уже внутри принял решение, тогда почему реализацию этого решения я должен откладывать на 100 тысяч жизней? И оно и так не быстро происходит, понимаете? Оно и так не быстро происходит. И так это как минимум сколько жизней человек вот тянется, пока он станет преданным, серьезным. Вот. То есть, когда он пытается совместить преданное служение с майей, вот это как раз есть элемент неискренности. Понимаете? Но это уже значит, человек не совсем преданный. Тогда еще он еще не является преданным по-настоящему.
Это есть пример, который из учителей говорил, что где гарантия, что в прошлой жизни вы так себе и не сказали, поэтому не стали искренне преданными. То есть вы могли оттягивать в прошлой жизни, но вы не знаете сейчас это. Оттянули вы в прошлой жизни это или нет, а сейчас продолжается то же самое. Поэтому можно ловить момент, шанс. Сейчас.
Ну ладно, на этом мы закончим.
Ловить момент, это пробелка ума.
Нет, не ловить момент, а просто использовать время жизни. Почему ловить? Что тут ловить? Вот здесь просто использовать время жизни на служение. Шмат Бхагавад Гита Ки Джай.